Вероника Ткачева. Гребни с черными драконами. Я не буду писать здесь своего подлинного имени. Пусть меня зовут, например, Лена. Хорошее имя, обычное. Река еще такая в Сибири есть. Да, пусть я буду Леной. Хочу рассказать свою историю. Только не надо думать, что я этакая экзальтированная и неуравновешенная дамочка в вечных поисках трансцендентного. На работе меня считают железной леди без нервов и эмоций. Там я такая и есть. Тем не менее, все рассказанное здесь — правда. От первого до последнего слова. Ну, кроме имени. Имя — моя выдумка. Но имя же не важно. Это еще Шекспир устами Джульетты своей многострадальной сказал. Что имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Но вот и я останусь собой, пусть и став тезкой реки. С детства у нас все было одинаковое, сиротское и одинаковое. Наши родители умерли, когда обе мы были в младенческом возрасте. Мама мгновенно, а папа еще 3 дня пролежал в реанимации в коме. Разбились они на машине. На воспитание нас взяла троюродная бабушка, баба Катя. 7-я вода на киселе, конечно, но ей нас отдали. Детей у нее своих не было, мужа тоже. Мы из маленького городка. Возможно, в большом каком-нибудь городе ей бы нас и не дали, но в городишке, который нам достался как место жительства, люди меньше смотрят на формальности, а больше в глаза друг другу. Наверное, расстояния так влияют. В больших городах много проспектов, шоссе, прямых и длинных, и взгляд невольно тянется куда-то вдаль. Его будто за веревочку тянут к горизонту. И человек перестает видеть то, что у него под носом. Простые радости и горести ближнего. В общем, смотрят и не видят. Ну а в маленьком городе сразу понятно, что пусть и троюродная бабушка, а все-таки она ближе детям, чем приютские няньки. Баба Катя в нас души не чаяла. Одевала как кукол. Банты повязывала во всю голову мне и сестре. Сестру назовем, пусть Света будет. Реки такой нет. Ну, не Волгой же ее называть. Светка обожала все это. Банты, рюши, наряды. А я ненавидела. Ведь роскошное все равно было сиротским. От своей яркости еще больше сиротства усиливало. Светка не понимала этого. Радовалась, гордилась. А я понимала. Потому что баба Катя билась, чтобы мы не хуже других были. Из последних своих сил билась, чтобы доказать всем, как она нас любит. И жаль бабу Катю ужасно было со всеми этими ее непомерными стараниями. А все потому, что родителям не надо никому доказывать, что они любят своих детей. Если не любят, это всем сразу видно. И данный неприглядный факт вызывает негодование у окружающих. Не родители, а ехидны какие-то. А когда любят, это само собой. Это аксиома. Без доказательств принимается. И без восторгов особенных. А вот бабке троюродной нужно быть даже не родителем, а еще лучше. Тогда да, тогда молодец. Но вот как, например, некоторые действия выполнить еще лучше? Как можно водителю приехать еще более вовремя? Он может приехать вовремя, а он всегда, к примеру, вовремя приезжает, а ему вдруг надо сделать еще лучше. Как? Никак. Если он приедет на минуту раньше или позже, то это будет не вовремя, а значит, не лучше. Так же и в любви. Ты просто любишь, любишь как можешь, и невозможно любить еще лучше. Как невозможно любить чуточку хуже. И банты, и розочки не являются эквивалентом любви. Ее можно рассмотреть только сердцем. А если сердце слепо у человека, то что ты ему слепышу докажешь, расскажешь, покажешь, тем более бантами и рюшечками. В этих бантах виделась мне какая-то бутафория или защитная такая окраска, за которой бабушкин страх. А вдруг отнимут нас? А вдруг не поймут? А вдруг по инстанциям затаскают? Я тогда, конечно, не формулировала именно так, но интуитивно чувствовала во всем этом подвох, подмену, защиту от неведомого врага. И вот ненавидела я все эти розочки и бантики, но молча носила, потому как полагалось нам так — получать то, что есть у всех обычных детей, причем одинаковое для меня и для Светки. Светка младше меня на 3 минуты, и вылитая я. Все знают, что не обязательно двойняшки бывают близнецами. Все зависит от количества яйцеклеток. Если их 2, тогда каждому свое дается при рождении. И дети не похожи друг на друга, и разного пола могут быть. А вот если яйцеклетка 1 на всех, тут уж, извините, всем одинаковые. Вот нам со Светкой досталась 1 на 2 яйцеклетка со всеми вытекающими. И эта судьба делить с ней все раздражала меня всегда до невозможности. Мне хотелось своего, собственного, своей внешности, своей одежды, своих друзей, но нет, все было общим у нас, даже друзья. Хотя их-то у нас, положа руку на сердце, и не было. Даже прыщи у нас в переходном возрасте выскакивали почти одновременно и почти на одних и тех же местах. Я помню, как меня лет в 13 навязчиво преследовало желание выпить целую бутылку кефира одной, не делиться этим несчастным кефиром со Светкой. В меня бы, наверное, и не влезло столько, но я не думала об этом. Мне хотелось самого факта — целой бутылки для себя, целой, не половины. Каким это глупым кажется сейчас. Я бы теперь весь кефир Светке отдала. Да не надо уже. На 17-летие баба Катя сделала нам со Светкой удивительный подарок — гребни для волос. Старинные, черепаховые, с черненными серебряными драконами. Глазами у драконов были красные блестящие камушки. Наверное, рубины. Гребни были абсолютно одинаковые. И абсолютно одинаково злобно на нас таращились 2 рептилии в 4 рубиновых глаза. Работа вообще-то была филигранной. Каждая чешуйка драконов тщательно проработана. На лапах выделялись каждая морщинка и каждый коготь. В пастях извивались языки и выстроились рядами хищные зубы. Хвосты драконов были похожи на 2 острые смертоносные стрелы. Драконы казались живыми, отчего гребни, на мой взгляд, выглядели еще более зловещими и отталкивающими. Но глупышка Светка ничего этого не заметила. Она чуть не до потолка прыгала, когда баба Катя подарила нам по гребню. Свой сразу воткнула себе в волосы и побежала к зеркалу любоваться. Ну, глупая и есть. Гребни лежали в одинаковых сандалового дерева коробочках, внутри отделанных потертым и пыльным на сгибах черным бархатом. Коробочки пахли нездешним солнцем, незнакомыми специями и чем-то еще неуловимым и тревожащим. Где баба Катя откопала такие гребни, мы ума не могли приложить. Их точно у нее не было раньше, потому что ее сокровища мы знали наперечет. Старинный бархатный альбом с желтыми старинными же фотографиями внутри, на которых были изображены люди, совершенно незнакомые нам. Были даже дамы, одетые по дореволюционной моде, в нелепых тарелкообразных шляпах и длинных платьях прямого кроя. Такая мода делала дам похожими на бледных поганок. Ожерелье из речного жемчуга, тоже пожелтевшего от времени. Подвеска, какой-то ограненный зеленый камень, кажущийся бутылочным стеклом. И, как мы думали, им и являющийся, вставленный в окислившийся от времени до черноты, а когда-то белый металл, скорее всего, серебро. Порванная цепочка из такого же окисленного металла в довесок к подвеске. И 3 малюсенькие старинные рюмки под водку из сиреневого дымчатого стекла с золотыми вензельками на боках. Вот и все богатства. Рюмки стояли в серванте родом из 70-х, коричневом, полированном,
параллелепипедно-уродливом, а альбомы и прочие сокровища хранились в комоде —